Здравствуйте, мы изучаем труды Рабаша, первый том, страница 485, статья «Различия между работой общей и индивидуальной». Мы приглашаем вас зайти на наш сайт КАП-ТВ, там можно найти и статью, также посылать вопросы. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Снова изучаем труды Рабаша, первый том, страница 485, статья «Различия между работой частной и индивидуальный, личный.
Я не знаю, что сказать в качестве начала. Все эти статьи направлены на понимание этих времен, которые мы проходим. Рош ха-Шана, новое начало, это всегда хорошо обновить учебу. Интересно, вчера меня спросили один человек, что называется работа без вознаграждения. Я сказал ему, допустим, ты работаешь там, где ты работаешь, и тебе не платят. Зачем же я работаю? Тебе важна работа, ты любишь саму работу. Пусть для тебя будет как какое-то хобби. То есть мы делаем вещи из того, что это наполняет в каком-то виде желание получать, желание наслаждаться. Ты делаешь это. Это называется работа или нет? Вопрос, как правило, нет. Если ты делаешь это хобби, люди занимаются спортом. Это работа? Есть такие, для кого это работа, есть такие, для кого это хобби. Я, может быть, работаю у хозяина. Хозяин платит, так и я работаю ради оплаты. С разными хорошими условиями, которые получает хозяина. Но это все оплата. Если хозяин не платит, я прекращаю работать. Зачем мне работать? Я, в общем, желание наслаждаться, желание получать, если я не получаю наполнение. Я не смогу работать. И нужно искать, может быть, новое, другое наполнение. Может быть, хозяин прекращает платить, но я сейчас познал величие хозяина, его важность. Не важно мне, что он прекращает платить, но сейчас моя оплата — это что я получаю от того, что я отношусь к нему, как-то связан с ним наполнение. Так далее, так далее. То есть вопрос всегда различать, что такое работа без вознаграждения. Нет работы без вознаграждения. Мы говорим о машине, которая называется «желание получать». Но мы заменяем обычное вознаграждение на особое вознаграждение. Тогда это называется без вознаграждения. Так в работе Творца. Коротко, очень в общем. Тут есть много нюансов. Если я готов работать для Творца, не потому, что Он обеспечивает мне вознаграждение, не потому, что Он дает мне какое-то ощущение уверенности, тепла, чего-то хорошего в моих обычных килим, и тогда мне стоит это делать, Он покрывает мне все мои требования. А что я работаю и действительно получаю что-то для того, чтобы существовать. Но это совершенно не ощущается у меня как что-то, что я получаю. Только для того, чтобы существовать. Я не обращаю внимания на это и действительно не произвожу никакого расчета. А мои расчеты — это что я работаю над этим. Работаю на него, не у него, а на него. Это как-то называется работа без вознаграждения, без оплаты. Так что, прежде всего, надо подумать, можем ли мы приблизиться к такому типу работы, проверить себя в каждом действии, во всем. Наше отношение к Творцу, в общем, в течение дня, скажем, как оно изменяется, что мы требуем, насколько мы можем настроить себя на Него, или на хозяина, который платит больше или меньше, или вообще я не вижу, где оплата. Или моя оплата изменяется, что я готов работать у него почти без оплаты. А обязательные вещи в любом случае нужно получить. Или я даже не думаю о необходимых вещах. Итак, посмотреть, что между нами. Какие рабочие отношения между нами. Это очень важно. Что кроме того, что мы выясняем молитву, присоединить к молитве еще и это выяснение. Ну и начнем статью.
Труды Рабаша, первый том, страница 485, различия между работой общей и личной. В Зоре написано следующее. Тахези, то есть смотри, иди смотри. Человек, который родился, не назначается сила свыше до тех пор, пока он не будет обрезан. А после, как он уже обрезан, то начинается пробуждение духа над ним, то есть света нефеш свыше. Он удостоился заниматься Торой, тогда он становится совершенным человеком. Совершенным во всем, ведь он удостоился света Хая. Однако животное, когда рождается, тогда, когда рождается, то та самая сила, которая есть у нее и в конце у животного, есть и в начале, когда рождается. Поэтому и написано, когда родится бык, овца или коза. И следует понять, в чем разница между человеком и животным. Чему это нас учит в духовной работе? Мы должны понять, что это за свойство человек в духовной работе, и что такое свойство животного в духовной работе. Что такое человек? Наши мудрецы объяснили о сказанном. «Послушаем всему заключение, Творца бойся, заповеди его соблюдай, ибо в этом весь человек». Что значит «ибо в этом весь человек»? Сказал Раби Элазар, сказал Творец, и весь мир был создан только ради этого. Конец цитаты. Объяснение, что ради трепета перед Творцом сотворен весь мир. И то, как он сказал, что значит, что в этом весь человек. Отсюда следует, что человеком называется тот, у кого есть трепет перед Творцом. Тогда, когда тот, у кого нет трепета перед Творцом, не называется человеком. И отсюда становится понятным слова наших мудрецов. Также Раби Шимон бен Йохай говорил, как сказано, «И вы, овцы мои, овцы паствы мои, вы человек». Вы называетесь человеком, а идолопоклонники не называются человеком. И также надо объяснить, что под человеком имеется в виду, что у него есть трепет перед Творцом. И хотя с точки зрения закона это не важно, и он все равно оскверняет, несмотря на то, что у человека есть только уровень животного, он оскверняет шатер. В любом случае, в отношении духовной работы мы рассматриваем свойства Израиля, свойства 70 народов мира в одном человеке, как говорит книга Зоар, что каждый человек — это маленький мир. Поэтому с точки зрения практических заповедей, которые называются раскрытой явной частью Торы, все рассматривается отдельно. То есть идолопоклонник отдельный, то есть человек, принадлежащий другому народу, Израиль, отдельно, как в разных телах. Поэтому закон определяет, что могила идолопоклонников не оскверняет шатер, поскольку сказано об осквернении, что человек умрет в шатре. Поэтому идолопоклонники не оскверняют шатер. И сказано, получается, что тот, у кого есть трепет перед Творцом, называется человеком, Адамом. Тогда тот, у кого нет трепета перед Творцом, относится к свойству животного, не человека. Однако следует понять, какова же мера трепета перед Творцом. Ведь тут есть много аспектов. В книге Зоар сказано следующее. Страх делится на три вида. У двух из них нет настоящего корня, и только один является корнем страха. Бывает человек, который боится Творца, чтобы жили сыновья его и не умерли, или же боится наказания тела или наказания своим деньгам, и из-за этого он постоянно его боится. И получается, что тот страх, которым он боится Творца, не является для него корнем, ведь личная собственная выгода является корнем, а страх является результатом. А бывает человек, боящийся Творца, из-за того, что он боится наказания этого мира и наказания Адам. Два этих вида страха, то есть страх наказания этого мира и страх наказания будущего мира, не являются первоосновой страха, его корнем. Страх же, который является главным, это когда человек будет бояться своего господина, потому что он велик и всемогущ.
Это как бы обязывает нас прийти к состоянию, чтобы мы знали, что он велик и всемогущ. В этом вся разница между уровнем животного, уровнем человека, религиозного человека и каббалиста. Да?
Согласно этим словам Зора, получается, что основа страха перед Творцом в том, что Творец велик и всемогущ. Именно это заставляет нас исполнять его заповеди, ибо это называется, что он работает не ради получения награды. Другими словами, не ради собственной выгоды, то есть, что он получит какое-то вознаграждение за свою работу. А сама работа и является вознаграждением, потому что он чувствует, что удостоился большой чести в том, что видит, что дали ему мысли и желание служить царю. И это считается великим подарком и капиталом, который он удостоился свыше. Отсюда получается, что человеком называется тот, кто идет по пути, ведущему к свойству, где все действия будут с намерением ради Творца, а не ради собственной выгоды. При этом, если нет у него намерения, а есть только действие, и хотя это тоже вещь великая, но без намерения он все равно называется состоянием животного, как сказано. И без знания душе нехорошо. Без знания имеется в виду, что знанием называется намерение, как сказано, ты одаряешь человека знанием. И непонятно. Ведь путь истины означает идти выше знания. В таком случае, почему же мы молимся, чтобы дал нам знание? И сказал мой отец и учитель Бальсунам, что святым знанием называется слияние, подобие по форме. Отсюда следует объяснить, что и без знания, то есть душа, без слияния. Но когда человек находится в свойстве животного, то есть он не идет путем, который благодаря Торе и заповедям приведет к тому, чтобы он смог построить намерение ради отдачи. Это называется животное, без знания, без подобия по форме. То есть во всех производимых им действиях у него нет иного намерения, кроме собственной выгоды. И это называется свойство животного. И не относится к свойству «вы называетесь человеком, а не идолопоклонники», как сказано выше. Теперь мы выясним, то, о чем мы спрашивали. На что указывает нам различие между рождением животного и рождением человека? И книга Зоар приводит нам доказательства, приводимых с ею слов. Когда говорит, когда рождается животное, в момент рождения оно уже обладает той же силой, что есть у него и в конце. И, как написано в Писании, когда родится бык, овца или коза?
Ну, это понятно, что это не та же самая сила, но эти силы находятся в нем, от природы, все они готовы. Для этого не нужно молиться, просить, делать какие-то действия, чтобы получить эти силы дополнительные. А все заложено в животном от природы, это уровень животного. Или уровень людей, которые так живут на этом уровне. Они не должны обращаться к Творцу, чтобы получать дополнительные силы, которых нет в них по-настоящему. Чего в них нет? Силы отдачи? Нет ни у кого в мире. Сила получения у тебя есть, ты можешь развивать ее, тут нет никакой проблемы.
Где теленок однодневный уже называется бычком, потому что не говорится, что рождается теленок, рождается бык. А в отношении духовной работы этот научит нас знанию порядка развития человека и животного. Прежде всего, когда мы говорим о духовной работе, мы должны знать, что такое рождение. Иными словами, согласно правилам, мы учим, что как животное, так и человек, все это происходит в одном теле, ведь человек состоит из 70 народов. В таком случае он состоит из всего, что есть в мире. Как сказано в книге Зоар, что человек — это целый мир. В таком случае следует знать, что такое вообще рождение. Известно, что главное, что когда говорят о человеке, это разум и сердце. То есть мысли мы приписываем разуму, желание — сердцу. Поэтому, когда в разуме и сердце есть у него мысли и желания, относящиеся к свойству животного, это называется, что рождается животное. А если в разуме и сердце есть мысли и желания, относящиеся к человеку, это называется, что рождается человек. Итак, мы различаем человека и животное. Однако внешне мы видим в материальном, что существует большая разница даже у животного между днем, когда оно родилось, и спустя какое-то время есть какое-то развитие в длину, в ширину, в высоту. Однако главный фактор, почему мудрецы сказали, что у животного нет разницы со дня его рождения и до конца, то есть есть у него тоже та же сила, имеется в виду внутреннее качество. И это указывает нам на порядок работы. И как они сказали, что когда рождается животное, имеется в виду, что на этой основе он начинает строить свое здание, в котором он и будет жить все дни жизни своей. И поэтому то, что сказали мудрецы, животное рождается с той же основой, на которой он строит свою работу в Торе и заповедях, то есть на свойстве животного, называемом действие без намерения. И в этом он хочет продолжать все дни своей жизни. То есть он размышляет и думает о том, что это истинный путь, что те люди, которые хотят идти путем Творца, достаточно, если он будет вкладывать всю энергию и силу, чтобы исполнять Тору и заповедях во всех деталях и частностях. И он настроен во время их исполнения на то, что он исполняет заповедь Творца. Чего же мне еще-то не хватает? А главное, человек, родившийся в состоянии животного, утверждает, что он приводит доказательства своей правоты от всего общества Израиля, как они себя ведут, на какой основе они идут. И ты, конечно же, увидишь, что они идут в свойстве животного, то есть исполняя Тору и заповеди, И кроме того, еще принимая на себя еще дополнительные строгости и ограничения к тем заповедям, которые даны нам, они уже все ощущают себя совершенными и не видят в себе никакого недостатка, который надлежало бы исправить. И он приводит доказательства своих слов в словах мудрецов, которые сказали: «Выйди и посмотри, как принято в народе». То есть, если есть в чем-то сомнение, пойди посмотри, как принято в обществе. И на самом деле он прав. То есть, тот, кто родился в состоянии животного, относится ко всему обществу и должен идти его путем. Как пишет Рамбам, объясняя слова мудрецов, обязан человек всегда заниматься Торой, даже в состоянии лолишма, ибо из лолишма придет к лишма. Поэтому, когда обучают малолеток, женщин и вообще простой народ, их обучают работать из страха и для получения вознаграждения. Пока не приумножатся знания их, не преисполнится ни большей мудростью, им приоткрывают тайну постепенно, приучая их к этому спокойно, пока не достигнут его, не познают его, не станут служить ему из любви. И вот мы выяснили, что это правильно, что тот, кто хочет идти путем всего общества, приводит для себя доказательства от всего этого общества. И это происходит с тем, кто родился в состоянии животного. Как говорит книга Зор, что сила, которой он обладает в конце, есть у него сразу же в день его рождения. Как сказано, однодневный теленок называется быком. Другими словами, до самого конца у него не будет духовного знания больше, чем было в момент рождения. То есть от того, когда он начал идти путем работы в состоянии животного. Однако следует понять слова Рамбама, когда он говорит: «Пока не приумножится знание их, не преисполнится ни большей мудростью». И возникает вопрос: как мы можем знать, что их знание уже приумножилось, и есть у них уже большая мудрость? И кроме того, какова мера знания, которая уже называется, что приумножилось знание их, а также какова мера большей мудрости, где, начиная с которой, уже можно раскрывать им тайну лишма, называемую не ради получения вознаграждения. И из сказанного получается, что когда рождается человек, это означает, что в его разум и сердце приходят мысли, что нужно быть человеком. А человеком называется тот, кто хочет идти путем трепета перед Творцом. То есть все действия его будут ради Творца, на отдачу, а не ради собственной выгоды, как у животного, у которого нет ощущения ближнего, ощущения другого. Он хочет идти именно путем ради отдачи, и хотя еще не удостоился этого, ведь рождением называется, что он начал строить на человеческой основе, то есть хочет построить свою работу на основе трепета перед Творцом, называемого свойством человека, как сказано выше. А начало называется рождением. И это как раз то время, когда человек вдруг говорит, что хочет быть человеком, поскольку сейчас он родился в свойстве, в состоянии человека, в разуме и сердце. Это и называется, пока не приумножится знание, их не преисполнится они большей мудрости, где имеется в виду, пока не родится у них в сердце и в их разуме мудрость и знание, что не стоит жить животной жизнью, называемой лолишма, как сказано, что и без знания душе нехорошо. Тогда можно раскрывать ему вопрос лишма, называемые трепещущие перед Творцом, а не занимающиеся Торой заповедями для того, чтобы боиться за собственную выгоду. Тогда как до того, как возникло у него состояние человека, запрещено раскрывать ему, как сказано у Рамбама. Отсюда объясним, что говорит нам книга Зор, что есть отличие у того, кто родился в состоянии животного, ибо сразу же, как родился, то есть в начале своей работы, у него уже есть то совершенство, которое он постигнет потом, то есть тот же ум, который он получил, когда родился. Имеется в виду основа, на которой он начинает работать в состоянии животного, называемая «собственная выгода». И все, что он будет строить потом, будет строиться на основе эгоистической любви. То есть он не получит никакой добавки, дополнения. И хотя внешне он растет, ну, подобно животному, который после рождения растет в длину, в ширину, в высоту и тому подобное, но оно не растет в своей внутренней части. То есть в разуме, поэтому нет различия между днем, когда родился, и когда выросло спустя несколько лет, ибо животное остается с тем же самым разумом. То же самое и с человеком, где все здание, основа работы, которая строится на свойстве животного, то есть лолишма, тут тоже нет различий во внутреннем стороне, то есть уме. И хотя внешне он без сомнения вырос, то есть продолжение времени накопил и собрал много Торы, много заповедей, однако в смысле внутренней части он остался на том же уровне. И ум, являющийся внутренней частью, не получает никакого отличия в конце. И это то, как раз, что говорит Зор, что человек, который родился, не назначается сила свыше над ним до тех пор, пока не будет обрезан. И после того, как он уже обрезан, он получает цвет нефеш, пока не удостаивается получить уровень хая, потому что он удостоился этих четырех ступеней, являющихся четырьмя мирами абия. Из сказанного у нас получается, что есть работа, относящаяся ко всему обществу, и это лолишма, называемое свойством животного, и что запрещено говорить ему, что надо работать лишма, потому что он в любом случае не поймет, ведь он рожден в состоянии животного и не может понять иначе. Поэтому с ним надо изучать только лолишма. И согласно этому можно объяснить слова мудрецов. Сказал Раба, человек всегда будет учить Тору в том месте, которого желает сердце его. И Раши объясняет, в том месте, которого желает сердце его, учитель должен учить с ним тот трактат, который он просит у него. Ведь если поменяет на другой трактат, не будет соблюдено, что согласно желанию сердца его. Это из-за того, что если он родился в состоянии животного, другими словами, с разумом и сердцем, понимающие, что они должны идти согласно всему обществу, где основа в лолишма, нельзя давать ему понимать, что нужно работать на отдачу. Как объясняет Раши, ведь если поменяешь с ним на другой трактат, не будет соблюдено согласно желанию сердца его. Поэтому он приведет много оправданий того, что он не может идти в свойстве человека, как было сказано выше, называющийся боящий Творца, то есть ради отдачи, как написано у Рамбама. «Пусть не говорит человек, вот я исполняю заповеди Торы, чтобы получить написанные в ней благословения, или чтобы удостоиться жизни в будущем мире». И так служит Творцу только простой народ, женщины, малолетки, которых обучают работать из страха, пока не приумножится знание их, и не станут они работать из любви. А слова «пока не приумножится знание их» мы уже объяснили. Имеется в виду, пока не родится в состоянии человек, то есть пока в его разуме и сердце не появятся мысли и желания, что нужно работать в истинной работе, в настоящей, то есть ради отдачи. Как писал Рамбам, что нужно служить Творцу только в отдаче Ему. И он пишет следующее. «А делает истину, потому что это истина». Ведь истиной называется лишма, а не собственная выгода. И эту истину, говорит он, не следует раскрывать всему обществу. А причина, как было сказано выше, что они не поймут этого, как объясняет Раша, согласно желанию сердца его. Поэтому он не может понять иначе, по-другому. Однако, когда он рождается в состоянии человека, что означает, что в его разуме и сердце возникают мысли и желания стать человеком, то есть он понимает, что надо идти путем истины, хотя он еще и не может идти, потому что он только сейчас родился, то есть только сейчас начинает эту работу, и только понимает, что нужно прийти к ней, то есть делать все ради отдачи. Хотя в момент рождения нет у него ничего, то есть, как говорит Зоар, над человеком, который родился, не назначается сила свыше до тех пор, пока он не будет обрезан. И это означает, что когда он начал идти по линии отдачи, называемой рождением, он все время видит все наоборот. То есть после каждого прилагаемого им усилия он видит, что у него нет никакого продвижения, а он все время видит, что идет назад. И таков порядок, то есть состояние скрытия, которое он ощущает, продолжается, пока он не удостаивается пройти обрезание самому. А после этого он идет вперед, пока не постигнет четыре ступени, называемые Хая, Нешама, Руах, Нефеш, как сказано выше. И в этом различии между обществом и личностью. Как и в материальном, это подобная разница между человеком и животным.
Вопросы?
Кен?
Да.
Что такое служить Творцу, потому что Он велик и всемогущ?
Что у меня есть сила. Сила действия, или, по крайней мере, сила желания. Что я хотел бы сделать, но не способен пока. Или уже способен. Служить Творцу из того, что Он в моих глазах большой, важный, правит всем мирозданием, и нет кроме него ничего. Я хочу быть связанным с ним, я хочу в чем-то сделать этой силе, этому великому понятию, что-то, что я способен отнести ему. Это работать, потому что он велик и всемогущий. Это говорится относительно человека. Человек раскрывает в чем-то и хочет еще больше раскрыть, что в мире есть сила, которая великая и правит всем.
Это все еще вот из того... Ну, нет там еще пока правильного намерения, так ведь?
Может быть, есть, может быть, нет. Если не добавлять к этому ничего, то это может быть просто в слепой вере, как у обычных людей. Да, потому что они хотят быть связанным с этим. Это что-то большое, я хочу, мне сказали, я так хочу. Но люди, у которых есть побуждение познать Творца, они все больше приближаются, и они раскрывают тогда, и раскрывают из преимущества света над тьмой, и тогда между ними раскрывается борьба, насколько их эгоистическое желание против раскрытия Творца. Что, чтобы больше раскрылось? То эго, то творец, то эго, то творец. И это борьба между фараоном и творцом. Разница в том, что мы состоим из разных аспектов животного и человека. Животное — это то, что мы способны делать разнообразные действия согласно заповедям, которые обучили нас люди, сказали: «Так делай, все будет хорошо». И мы удовлетворяемся этим. Есть люди, которые чувствуют в этом совершенство, потому что действительно очень легко, мне сказали, так делать. И таким образом я отношусь к большой группе людей, все мы так делаем, и у меня есть тогда знание большой массы, которая довольна этим, поддерживает такой образ жизни, праздники, обычаи. А есть люди, которые иначе, они должны достичь то, что их обязывает, то, к чему их обязывают лично, индивидуально. Поэтому они называются человек, потому что постижение высшей силы происходит согласно условию совпадения подобия по форме, уподобиться ему. Это называется Адам, уподоблюсь ему, Адамы. И это уже работа, которая все время меняется. Тогда как на уровне животного или обывателя, что называется, там работа не меняется. Точно написано в книге, ты обязан исполнять, вот и все. Но если у тебя есть уже желание большего, ты обязан развивать его. Поэтому животные не развиваются, человек — это тот, кто развивается. И его развитие в соответствии с тем, чтобы постичь хозяина в разных видах, по разным причинам. Еще? Да.
Он говорит тут, и когда рождается человек, что означает, что мысли и желания в разуме и сердце, там он должен быть человеком. И потом продолжает, но хочет идти именно ради отдачи, хотя еще не удостоился этого.
Да.
Тут как не складывается, как это у него в мысли и желания к отдаче, а все-таки еще этого нет у него.
Да, ну еще не пришел к этому, у него есть устремление к этому.
Но это желание же получать снова. Есть две только силы.
Все исходит из желания получать. Все, что есть у нас, все исходит из желания получать. Желание получать, желать, чтобы его работа была ради отдачи.
Так желание получать — это животное такое, то есть из...
И от этого животного человек растет.
А как я чувствую вот это рождение, о котором он говорит, тот рождается человек, если я в желании получать?
Ты внутри желание получать, сейчас у тебя возникает побуждение воспользоваться им ради отдачи.
Нет.
Нет, еще нормально будет. Но в этом разница. Да.
Что это значит, что он в конце пишет, что он идет назад, пока не будет обрезан, а когда он уже обрезается, то идет вперед?
Надо прочесть, я не знаю, в чем тут дело.
Последний абзац.
Обрезан называется, что уже избавляется от всех тех желаний, которыми нельзя пользоваться ради отдачи. Вот и все. Он уже выясняет их. Выяснил, не пользуется ими. Они для него, хотя это самые большие желания, они для него как прах.
Потому что мы говорим, что мы всегда продвигаемся, когда мы видим себя, что мы всегда вместо того, что идем вперед, идем назад.
Написано много, что ты не можешь просто так взять отсюда, отсюда. Это нехорошо. Нет связи. Дальше. Все. Да.
Но он говорит тут обрезать самого себя. Но вначале, говорит, и в конце, когда человек удостаивается обрезать себя. Себя обрезать. Как ты, человек, можешь себя обрезать?
получает свыше силу, которая производит над ним это действие. Но он приходит к этому решению и к этому действию. Да? Прийти к решению, что я хочу быть обрезанным. Что значит обрезанным? Что все желания, с которыми я не могу работать ради отдачи, я убираю из использования. Хотя это самые большие желания, я считаю их как прах. Потому что я не могу благодаря им отдавать.
Ну, я не знаю,
мне кажется, что я ответил. Тебе кажется, что я не ответил. Так спроси, может быть, по-другому.
Нет, непонятен вообще весь этот переход. И товарищ тоже спрашивает, вот этот переход тоже непонятное состояние животного к человеку. То есть вдруг какая-то появляется идея, что лучше быть...
Животное называется, что я готов быть как все. И не развиваться лично. В особенности относительно сознания Творца. А мне достаточно быть как все, как общество. Как все животные, у них есть стадо, они не убегают, не выходят, остаются внутри стада, это их окружение, так они живут. Человек – это тот, кто начинает ощущать, что он не способен быть как стадо. Он обязан быть больше. В чем больше? Не то, что он отличается от них, и в этом он должен гордиться. А у него есть такие желания, устремления, с которыми он ничего не может сделать, кроме этого. В чем характер этих желаний и устремлений, что он хочет познать, зачем он живет, почему, в чем смысл моей жизни, где сила, которая управляет мной. Все этим он отличается от животного. Животное не спрашивает. Если у него есть такие вопросы, это начало человека. Так что спрашиваешь? Как рождается человек? Именно через эти вопросы. Потом он приходит в группу и так далее.
Но есть еще вопрос. Но когда ты попадаешь в группу, это, хотя ты и делаешь личную работу, но ты стремишься отменить себя перед обществом, ввести себя вот внутрь. Может быть, неприятно сказать это как в стадо, но все-таки попасть в это в стадо, где есть учитель, который идет несколько иным образом.
В стадо, в которое ты помещаешь себя в десятки, там ты не отменяешь свое мнение, так как ты отменяешь его в стаде обывателей. Потому что там ты просто хочешь быть как все. Ты получаешь удовлетворение от того, что ты включаешься, находишься, поглощаешься в большой массе людей, которые все в одном мнении, в одном действии. У вас есть уверенность, исходя из этого, что вы так делаете. И не более того, не от постижения высшего, а от того, что на том же уровне существуют как ты и думают тоже как ты. Человек называется, что он не способен опираться на людей, которые находятся на том же уровне, как он, а он обязан постичь высший корень, высшую силу. Вот и все. И тогда, когда он приходит в группу, у него это средство для постижения высшей силы. Не то, что группа – это конец. Вместо стада там он нашел какое-то маленькое новое стадо. Нет. Здесь группа – это только средство, внутри которого, если он будет правильно работать, он будет включаться со всеми, соединяться со всеми, тогда он найдет вместе со всеми отмену своего желания получать и усиление желания отдавать своего и между ними, и со светом, возвращающим к источнику, и тогда они придут в состояние, что десятка называется одно целое. И так они приходят к первому духовному уровню. а потом растут у них эгоистические желания снова, и они снова должны прийти к понятию одного целого, но на более высоком уровне. Когда они приходят, у них снова есть познание божественного на уровне нинефеш, а руах, и так всякий раз в десятке собираются разные формы эго, и они все время соединяются над ними, над этими формами, приходят к объединению, в объединении постигают Творца. Ну, вот и все. Ясно? Да, Ефраим. Раф, я сижу тут с начала урока. Мы начали действительно с написания какой-то молитвы. И действительно, статьи, которые мы проходим каждый день, это как какая-то промывка, которую мы проходим каждый день, еще и еще. Но я как бы, я чувствую, что это направлено на знание, на мое знание, то есть убедить меня, что это действительно все, это система работы. Действительно, я убежден, проблемы нет. Но что создает эта масса каждый день, что создает ощущение, действительно, чтобы мы соединили эту молитву, исходя из сердца, чтобы мы напрямую обратились к нему, действительно, исходя из любви. В чем тут этот момент, который приводит к этому?
Рак и сурим. Только страдания. Только страдания, которые приходят к нам на материальном уровне, и насколько мы можем поднять их в духовную плоскость. Потому что работа внутри желания.
Визман.
И время. Время.
Кен.
Да.
Когда мы приходим к изучению науки Каббала, скрывается точка в сердце, человек приходит, он называется человек или все еще животное?
Ну, в соответствии с точкой он называется человеком. Ну.
Так непонятно мне, что Рабаш пытается здесь передать.
В каждом человеке есть точка в сердце. В любом, который вот на земном шаре. Но вопрос только, насколько вот эта точка горит, выделяется. Может быть, она немножко горит. А за счет вот этого горения человек находит свое место. Может быть, даже переезжает из одной страны в другую, меняет свою жизнь, попадает в какое-то место, где там он находится в подобии. Вот с этой точкой. Не хочет большего или меньшего. Есть те, кто входят сюда, потом начинают чувствовать, нет, это не совсем, это слишком, мне надо это поменьше. И живут где-то достаточно близко, или такая близость, что там раз в месяц так приезжает, приходит, где в этой точке собираются желания, и ему нужно их там немножко наполнить. И так каждый в соответствии. Но у каждого есть точка в сердце. Только иногда она находится в скрытии. И тогда человек чувствует наоборот. И вместо того, чтобы он чувствовал бы стремление к науке Каббала, ну, хоть чуть-чуть там в чем-то, он чувствует обратное. Действительно. Потому что вот эта вот противоположность, это то, как Бальсулам пишет в каком-то месте, что он хочет познать Творца, или же как?
У каждого человека даже в свободном есть искра, точка в сердце, неизвестная, которая требует объединения с Творцом. Когда он пробуждается, иногда в нем пробуждается страсть познать Творца или изменить ему. Это то же самое. И, то есть, тот, кто пробудил в нем эту страсть, согласен на все.
Ну вот, есть даже такие, у кого из точки в сердце как бы идут к противоположному. Они хотят спалить всю науку Каббала, поубивать всех каббалистов. И это тоже из точки в сердце. она дает такое вот устремление, такой тип связи, Связь, а тип связи уже тут. То есть есть вот такое развитие, есть другое.
Вы описали состояние, что в тот момент, когда зажигается точка в сердце, каждый начинает искать место, где ему комфортно, и там он успокаивается как бы.
Но он должен реализовать свое желание.
Это не животное. Приходит вместе и останавливается вместо.
Ну, я не знаю, останавливается или нет. Если останавливается, значит, останавливается. Если продолжает дальше, так это человек, который в нем растет. Ты понимаешь, в соответствии с тем, как мы определяем, человек или животное? Человек. У него есть потребность, он обязан идти и продолжать, пока не познает Творца. Это называется уровень человека, быть подобным Творцу. Если у него этого нет, то есть, ну, в каждом есть точка в сердце, которая может в какой-то момент, в какой-то период его встряхнуть, а потом он успокаивается, он снова становится животным. Да.
Так определяется человек ли согласно хисарону?
Человек определяют или животное в соответствии с тем желанием, которое есть в нем, и определяет его действия. Это не то, что один так, а другой вот по-другому, и там ничего нельзя поменять. Нет. Сейчас придет, я не знаю, потоп какой-нибудь. Ну, так в соответствии с этим и люди поменяются. Будет у тебя вдруг много людей, которые захотят познакомиться с целью творения и всем. Это так.
Ученик из Нуэри спрашивает, каким образом удостаивается свойство человека каждый раз заново?
То, что мы, скажем, то есть человек, если у него точка в сердце, он продвигается, изучает науку Каббала, находится в группе и так далее. Иногда он выпадает из своего активного состояния, когда не может особенно там учиться и быть в группе, становится равнодушен и тому подобное. Это не означает, что он становится животным. Это просто один из этапов в его работе. Мы не можем определять каждую секунду, это животное или человек. Нет. Но в соответствии с его направлением жизни. Это мы определяем. Вот это человек, а это животное. Но также в конечном счете все меняется. Все нормально? Если нечего больше делать, то, пожалуйста, ответьте мне на вопрос. Что, в чем мы можем пробудить точку человека в нас каждый раз все больше и больше? Если есть у нас желание, нет проблем. Желание тянет, толкает нас. Как мы увеличиваем наше желание быть человеком? То, что получили от Творца, получили. Дальше-то это уже мы должны делать. Так вот, как мы это делаем? Как сделать из искры в сердце пламя. Пожалуйста.
Рабаш тоже пишет об этом в одной из статей, что тем, что мы собираем все искры в одно место, возникает одно большое пламя. Как бы каждый пришел со своей искрой, но именно благодаря тому, что мы создаем это окружение, в котором эта искра — это самое важное, именно так можем создать, увеличить пламя в каждом.
за счет того, что десятка возбуждает зависть у человека. Играем друг по отношению к другу. И это заставляет человека желать продвигаться, развиваться.
По сути, есть два пути. Все, что в твоих силах делать, делай из действий, образуется желание. Или изначально начинай как-то возбуждать свет, искать пути, как возбудить свет из каждого действия. Тогда он действует и меняет тип желания.
Усилитель точки в сердце находится в группе. Это также единственный выбор человека. Это то место, где он может увеличивать человека в себе, его развивать.
Там и западня, потому что, в общем, мы получили желание, которое мы можем увидеть в товарище, духовное кли в намерении. И это означает реализовать желание товарища. То есть твое желание к духовному, это только чтобы ты учуял этого товарища, и тогда ты будешь молиться за другого.
Ну, в принципе, вся действительность направлена на этот момент расти человека. Все, что сотворено, сотворено ради этого. И также неважно, как делать будем и что делать, это всегда будет направлять нас в эту точку. Или осознанно, или через путем страданий. А если осознанно, то через окружение. Когда собираем все время желания, заботимся о них, думаем о них, и отсюда создается келим через тот вклад в кли, который пока ощущается как внешнее.
Есть много ответов из букваря на этот вопрос, но в конечном счете это все подытоживается игрой. Чтобы получать впечатление товарища, нужно быть чувствительным к ним. Начинается с неживого уровня, много действий, обязательств, игра. И всякий раз, когда человек падает, он наверняка упадет. Он наверняка сможет получить зависть, чтобы силы они будут пробуждать. Дать его. Вся работа там — это работа на всю жизнь.
Как увеличить желание? Это можно сделать с помощью примеров зависти, которые мы вызываем друг у друга. Молиться, чтобы у товарищей было желание быть человеком все время.
Думаю, действия, которые мы начали вчера делать, построение общей молитвы, тем, что каждый товарищ, по сути дела, вытаскивает наружу самое важное для себя и увеличивает его. И именно из этого мы можем создать эту особую атмосферу, увидеть, насколько эта искра у каждого товарища настолько особенная, большая, важная, и тоже получить величие и важность. И помнить в этом, кроме того, что мы все обязаны быть вместе и включить желание всех, и Ави, который сейчас находится в Гонконге, он тоже с нами. Величие каждого товарища в мировом кли, кто сидит, слушает, тоже подсоединен.
Ну, действительно, о том, что мы согласились с чем-то общим, как молитва, то весь урок у меня так вот, все это вот, все в голове у меня. И, кстати, Рабаша, я не смог услышать. Как таз? Если ты начинаешь о чем-то думать, ты не можешь там читать и пытаться понять, у тебя это еще другие мысли. И сейчас, когда десятка решила о каком-то направлении мысли, о чем мы думаем, в общем-то, это захватило всю картину урока.
Перейдем ко второй части урока.